Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с научным руководителем Института экономики Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН, доктором экономических наук, профессором Русланом Семеновичем Гринбергом. Добрый день.
Добрый день.
Руслан Семенович, мы в прошлый раз поговорили с вами о проблеме терроризма, как она влияет на экономику, даже не сколько, как она влияет на экономику, а как она ею пользуется, да, и пришли к выводу, что без объединения усилий невозможно с ней справиться. Но скажите, пожалуйста, вот отвлекаясь от этой темы, все-таки немаловажно, на каком фоне, мировой экономическом фоне, я хочу сказать, происходят те события, которые сегодня мы наблюдаем. Вот из Владивостока вопрос. Странная статистика сегодня публикуется во многих странах мира. Везде вроде как кризис, но рост все равно фиксируется. Так эта статистика отражает реальное положение дел или все-таки это попытка выдать желаемое за действительное? Ну, во-первых, не всюду рост фиксируется, по-моему, далеко не всюду.
Не всюду. Да, но все-таки у нас не фиксируется.
Вот это самое печальное, да. Но, тем не менее, где-то он и фиксируется.
Где-то фиксируется.
Так вот, если давать общую оценку состояния мировой экономики, вот это кризис продолжающийся?
Нет, я бы не сказал. Это небольшой рост. Рост намного меньше последние годы в мировой экономике. Он где-то 2,9-3%, но все-таки это рост. Это рост, что там говорить. Китайцы, например, растут 7,5%. Это им мало, там считается, что и население настолько растет, поэтому вроде бы реально ничего не растет, но номинально растет. Ну, вот у России в этом году будет почти 4% рецессия, падение. Угу. А будущий год, наверное, будет все-таки больше стагнация. То есть уже не будет падения или будет падение такое низкое, незначительное. Но я бы не сказал, что это кризис. Понимаете, все зависит от того, как люди воспринимают реальность. Восприятие реальности часто бывает важнее реальности самой. Но важно, что есть вот такой показатель, как индекс оптимизма или пессимизма, как вы к будущему относитесь.
Mm-hmm. Вот это вот интересно. Так, и что же?
Ну, по-разному. У нас я давно не видел таких.
У нас, по-моему, в последнее время не было таких опросов.
Не было давно. А вот...
А в других странах?
В Польше, например, интересно, что... Я недавно разговаривал с Грзегоршем Колодко, бывший вице-премьер и министр финансов. Вот он говорит, что у них очень плохо дело обстоит. Они считаются чемпионами трансформации, между прочим. Да. С тридцатки стран, которые перешли на...
Без потерь, в общем, прожившие.
Ну, как нельзя сказать,
потерями,
но с потерями.
Но на фоне других
смотрите,
стран, да, очень успешно. Отличие,
вот у них, например, за четверть века среднегодовой темп роста экономики 3%. 3%. А у нас меньше 1.
За всякий месяц. За какой период?
За 25 лет. С учетом нашего падения... 92-93, и вот последний, да. Последнего падения 2015-2014. Ну, неважно, это все-таки, это, конечно, плохо. И, собственно, это отражает результат, результаты выборов отражают вот это уныние, я имею в виду у поляков, несмотря на рост, что есть какое-то уныние и отсутствие перспектив, неуверенность в завтрашнем дне, как у нас принято было говорить про капитализм, помните?
Да.
У нас была уверенность большая, а у них неуверенность. Я помню, один спор был двух немцев, мне понравился. Один, ну, они спорили, какой лучше строй, капитализм или социализм. И один другому говорит, ну как же, мы же были уверены в завтрашнем дне. Которое... А тот ему возражает, да, говорит, я помню, мы были уверены в завтрашнем дне, но он нам не нравился.
Понятно. Руслан Семенович, ну вот вопрос о санкциях, да, которые не избежать. Насколько, на ваш взгляд, американские и европейские санкции нанесли ущерб российской экономике? Насколько в этой связи может быть успешной или неуспешной политика импортозамещения? Каковы, по вашему мнению, существуют точки роста российской экономики? Вопрос от журналиста-международника Михаила Куракина.
Ну, это очень такой комплексный вопрос.
Ну, давайте начнем по порядку. Итак,
по порядку.
Санкции.
Санкции. Значит, санкции чувствительны, но это не главная причина нашей рецессии. Главная причина нашей рецессии – это, конечно же, если вот по степени значимости их расставлять, то главная причина, конечно же, снижение на 100% цен на нефть. Со $100 мы любили, чтобы $100 было. Можем хорошо жить. Не всем, правда, но так 50-20% населения средний класс хорошо. Снижение цены нефти со $100 до $50 и почти такое же снижение в два раза цены рубля. С 30 до 60, но это повышение доллара, да? Это первое. Вторая причина нашей стагнации, да, или рецессии даже, это, конечно же, прекращение государственно ориентированных проектов больших.
Инвестиционных.
Да? Инвестиционных, да, прекращение инвестиций. Еще в 2013 году это уже ощущалось. Вот Олимпиаду провели, Универсиаду, Остров Русский, все это имело значение. И, к сожалению, частные инвестиции не перехватили остановку
государства. Как,
не компенсировали, правда ли вы слово нашли? Не компенсировали. И лишь на третье место я бы поставил санкции. Санкции тоже важны, но все-таки не очень.
Не столь драматично.
Мы, понимаете, для нашей страны, может быть, это единственная страна мира из 200 стран, где все есть. Вот мы можем спокойно жить. Вот там пусть все куда-то исчезнет. А мы вот одни остались, у нас вода есть, воды много, всего хорошего, и разные климатические зоны, разные полезные ископаемые. Так что здесь у нас... Но понятно, что у нас импортное засилье было очень мощное, как результат этой совершенно несостоятельной теории естественных конкурентных преимуществ начала 90-х годов. Помните тогда? Ну, надо вот все. У кого чего получается? Ну, да, мы жили, мир, да, дружба,
зачем
жвачка.
Зачем нам это делать,
там,
когда придумать велосипед, когда вот там, там купим?
Все завезем, да, купим.
Там все завезем, все купим.
Да. Но, и, может быть, в этом ничего плохого нет, если бы благостный мир был,
ну,
между
да,
прочим.
Ну, а очень наивно, но ничего плохого нет.
Это мы сейчас думаем, что же наивно, а тогда-то мы не так думали. Может, вы такой были проницательный, я про это тоже.
Ну, про вопросах. Ну,
вот я не знаю, часто Козырева обвиняют, что вот он там нет национальных интересов, там вот мы все в одной семье. Но я думаю, что не надо, чтобы один человек был виноват. Мы все были
хороши. Это был тренд.
Еще
какой мощный, стимулируемый. Да, но только...
Еще приехали туда, увидели 60 сортов колбасы, и все сказали, о-о-о. Давайте,
это как в соединении они... шоковой терапии, которую
воспринимали. Да, давайте, как они говорят, так и будем.
Да, но смотрите, вот мы подошли к тому, к чему мы подошли, да. Что мир не такой благостный, и вот даже вот эти образования, нового образования, о которых мы с вами в прошлой передаче говорили, которые разрушают Всемирную торговую организацию практически,
ну, по крайней мере,
они же тоже создают...
Не укрепляют.
Они же... возводят китайские стены, по сути дела, да?
Ну, так еще пока незаметно. Но, с другой стороны, правильно, ну, если ты туда не вошел,
если то, да, что, да. Стало быть, ты во-первых, этими если не вошел, станешь... тенденции развития это будет, в общем, вызов, конечно.
Это правда.
Тем, кто окажется за этими стенами, что совершенно не вписывалось в философию экономическую 90-х годов.
Нет.
Она бы тогда просто не могла так существовать в таких
тогда
условиях.
Тогда было, Парижская хартия, помните, там, что.
Да, и вот вы знаете, что интересно? Вы в... Опять же, в прошлой передаче на это как бы намекнули. Ведь интересно, что не Россия же причина того, что вот стали эти воздвигаться стены. Ну, нельзя сказать, что Тихоокеанский союз экономический, трансатлантический, что это вот Россия, недовольна Россией.
Нет, там есть
значит,
другие.
Какие-то объективно всемирные какие-то. И это, в общем, вызов глобализации, на самом деле, да, в той экстремальной форме, в которой она была провозглашена в середине 90-х годов.
Да. Это такая фрагментация,
да. Да, фрагментация,
всего мирового,
в общем, да.
И
вызов, и вызов глобализации. Вот тут меняется парадигма даже некоторая, правда? Это уже какие-то такие тектонические изменения, не просто там какие-то отдельного региона.
Но надо сказать, что кризис этот уже выявил такую
вот
историю.
Кризис
что
повлиял,
кризис 2008-2009,
да.
Что своя рубашка ближе к телу, это хорошо, но еще лучше, когда у тебя... Своих много, которые кучкуются с тобой.
Да.
То есть и это очень важный
момент. Ну, вот мы стали создавать Евразийский союз, мы хотя стали, я говорю, что он открытый. И вот здесь к вопросу Михаила, да, подойдем, что, наверное, действительно импортозамещение сейчас становится важным, да, когда строятся стены всеми и всюду. А вот какие у нас возможности, резервы для такой программы широкого импортозамещения?
Есть уже успехи какие-то, что там говорить.
Ну, скажи...
Нет худа без добра. Да. Я лично не очень понимаю эту политику, что вот мы Запад ругаем, но мы должны им, наоборот, в ноги упасть, что они нас заставили шевелиться.
Задуматься,
Ну, что это такое? А когда у тебя тучные годы, что у тебя ума не хватает, что... Они когда-нибудь кончатся, может, надо в то время, и когда еще была...
Ну, опоздали мы с этим,
мир, дружба, жвачка, тоже можно было еще что-то у них там какие-то, без санкций, что-то подумать. Но, да, но сегодня мы видим успехи какие-то, есть реальные. Самый большой успех – это замена Капелла на Слуцкого. Тренер сборной России по футболу был иностранец,
понятно, а сейчас понятно.
Наш. Да.
Вот это импортозамещение.
Да, да. Это самый зримый.
Так, ну а если брать что-то другое еще?
Ну, что-то другое, сыр. Вот здесь большая проблема есть. С одной стороны, то есть небольшая проблема, а загадка есть. С одной стороны, очень стремительное замещение.
Продуктов питания?
Да. Не, по сыру.
По сыру.
По сыру, по птице, по свинине.
Ну, яйца, очевидно, да, как следствие.
Ну, да. Это что-то такое есть. Но сельхозники боятся, а вдруг опять подружитесь с Западом?
И опять на круги своя, да.
Да, и что тогда? А там тоже нужны долгосрочные инвестиции. А с этим делом не
Мне кажется, если стены будут строиться в виде этих региональных объединений, у России будут все аргументы, даже помимо санкций, выстраивать свою какую-то
понятно.
Защищенную, скажем это так, понятно. Систему экономики.
Вот, но есть серьезное импорта, как сказать, преобладание, засилие импорта. Ну, вот станкостроение, например.
Да.
94% станков импортные.
Да.
Это позор.
Многовато будет.
Это позор. Потому что если страна не имеет собственное машиностроение, я вообще не могу себе представить, как она может быть ядерной державой даже в перспективе. Это тоже такое
дело. Отдельный остров можно построить, конечно, благополучно. Но скажите, а как же, мы же вроде машины еще экспортируем какие-то?
Да, не, у нас транспортное машиностроение хорошее есть.
Угу.
Есть хорошие, станки не наши, а есть хорошие вертолеты, например, супервертолеты хорошие, истребители хорошие, ракеты хорошие. Много чего есть хорошего. Но у нас мало готовых изделий, которые мы сами производим. В принципе, такой индустриальный ландшафт, он у нас такой...
Как в области сказать, связи какие-то прорывы.
Есть тоже, есть, да. Да.
Но мы сейчас перешли в армии, да, на свою систему связи. Но...
Да, на ГЛОНАСС, да.
Кстати, потому что пользоваться чужими, дел... это как бы...
Конечно. Нет, кое-что есть, но я просто думаю другое, что это не может быть такое по всему фронту импортозамещение. Это нужна... Мы всегда в институте об этом говорили, писали, что нужна индустриальная политика, приоритеты, выбрать...
То есть реиндустриализация,
по сути. Реиндустриализация, да. Но сейчас, видите, как установка на... Скаредность, то есть на такую, на затягивание поясов в бюджете, это, на мой взгляд, контрпродуктивная позиция. Надо долговую экономику развивать. Это к вопросу о том, а где взять источники роста.
Да, для импортозамещения.
Вот, более, нужны да. очень мощные государственные инвестиции. Я не вижу никакой альтернативы.
А бизнес так и не просыпается?
Он, надо сказать, что он спит тоже. Он абсолютно не уверен в завтрашнем дне, потому что он не знает, какая процентная ставка, какой курс будет. Мне кажется, вот это их угнетает очень. Поэтому они тоже взяли паузу, частные инвесторы. А когда частные инвесторы берут паузу, это всем плохо. Это значит, занятость не растет, а то и снижается. Ну, слава богу, что у нас какая-то традиция другая. У нас... Людей не увольняют во время кризиса. Как-то они все равно при предприятии, ну, там идут сокращать зарплату, идут в отпуск. Там. Поэтому у нас, надо сказать, фантастический показатель по безработице. При рецессии такой безработицы всего 5%.
Да, это очень низкий процент.
Это вообще... Да. Это классика, это нормально считают, что 5 человек из 100 не работают. Это же нормально. 5% из 100 и не хотят работать обычно. Не все же должны хотеть работать.
А скажите, пожалуйста, вот мы сегодня, многие считают, и справедливо, что у нас дефицит союзников, да? Но вот Китай, который по многим позициям, внешнеполитическим, да, а сейчас и экономическим, представляет для нас интерес как партнер, скажем так.
Конечно.
Союзник, это громко конечно, сказано.
Да.
Вот это... насколько развивающийся Китай, демонстрирующий такие показатели роста, да, вы говорили о том, что все-таки Китаю надо больше, чем 7,5%, поскольку растет население.
Они любят 10%.
Так, да, но тем не менее, мощнейшая экономика, перспективная экономика. Вот насколько Россия может опираться на Китай и, так скажем, получить дивиденды и плюсы от партнерства с Китаем?
Ну, понимаете, здесь же вопрос простой. Весь мир не заинтересован в нашей реиндустриализации, если попросту.
Вот в том числе Китай.
Объективно, в том числе и Китай.
Ему, если мы тоже нужна нефть, по большому счету.
Абсолютно. Вот. И вот здесь надо нам научиться, так сказать, ловчить, чтобы добиться своего суверенного индустриального ландшафта, чтобы, так сказать, не зависеть. Вот,
ну, надо торговаться.
Да, надо торговаться. Надо что-то закрывать, что-то открывать. Но это должно быть такое целеполагание, что мы хотим, вообще-то говоря. Потому что этого еще не хватает многим из нас. Потому что просто говорить о макроэкономической стабилизации там, или ждать отскока, но это как-то несерьезно, я должен сказать.
Ну, вот смотрите, какие-то контуры стали вырисовываться от сотрудничества с Китаем, да, в контексте вот этого нового китайского проекта, ну, уже даже не нового, «Шелковый путь».
Да, да, это вот, интересно.
Потому что
было.
Это оно включается развитие, совместное развитие инфраструктур, да,
дорогу.
И вот вопрос из Тамбова. Новый китайский проект «Шелковый путь» вызывает много вопросов. Ведь для его осуществления нужно для начала, чтобы по всей протяженности маршрута от Китая до Европы через всю Евразию был мир и спокойствие. Но именно на этом пути сегодня лежит масса конфликтных территорий. Что-то пока не видно, что китайцы могут выстроить свой новый шелковый путь через земли, где идут войны. Или они готовы участвовать в урегулировании этих конфликтов ради своих торговых интересов. Я хочу здесь подчеркнуть, что, по-моему, китайцы, если посмотреть на новые маршруты этого шелкового пути, обходят многие такие уже территории, скажем так, бурлящие, да, или представляющие некий политический бродильный чан, да, и обходит через территорию России в основном. Ну, Россия в этом отношении для Китая интересный партнер.
Я очень, например, рад, что...
Гарант безопасности.
Да, что, да, что они это понимают. Они это понимают, и для них... Ну, вот, например, сам факт этот важен, что мы все никак не можем приступить конкретно, хотя уже шаги многие сделаны. Вот, например, высокоскоростную дорогу Москва-Казань.
Да.
Уже китайский капитал там участвует. Это положительный очень момент, потому что для России очень важно иметь вот эту высокоскоростную железную дорогу от Азии до Европы, проходящую по территории России, поскольку это позволит нам, я бы даже сказал так, вот все говорят о импортозамещении, а я ратую за экспортозамещение, потому что у нас унизительно большой процент углеводородов в экспорте, а они всегда очень волатильны по своим ценам, да, и поэтому... Очень важно вот иметь эту такую дорогу, мы бы там зарабатывали приличные деньги, не говоря же о мультипликативных эффектах. И китайцы здесь для нас союзники. Я думаю, что они, конечно, жесткие переговорщики, понятно, что у них свои интересы, но здесь мы можем много выиграть. Я считаю, что вот вообще Россия, она зажата между двумя гигантами, которые производят продукцию разную. Германия, с одной стороны, Европейский Союз, машинооборудование. С другой стороны, китайцы с потребительскими товарами. И мы так запустили свое дело. Мне кажется, это очень трудно нам нишу найти вот в таких готовых изделиях. Надо смириться с тем, что одежда наша китайская должна быть, да. Они тем более высокого качества уже стали делать ее. Поэтому это к разговору о точках роста. Драйвер, новые русские слова. Триггер, драйвер. Да. Вот откуда счастье придет. И вот я вижу массовое... Вот финансирование мегапроектов с большим участием государства, как бы к государству не относиться, потому что многие по идеологическим соображениям не любят государство. И массовое жилищное строительство, я считаю. Это вот к разговору о высокоскоростных железных дорогах, вообще о дорогах, о
инфраструктуре. Строительство там неизбежно в этой инфраструктуре,
да, конечно.
И вот это не только вокзалы и перроны, как мы привыкли думать. Да.
Сферы такие нам нужны, где минимум конкуренции с Европой и с Китаем. Вот я вижу здесь наш, так сказать, вот прорыв. Но власти наши пока думают, что, слава богу, есть военно-промышленный комплекс, развивается там, есть там свои успехи. Вот, но, похоже...
И свои технологии, очевидно.
Технологии там, да, еще...
Ну, кстати, запуск «Успешной булавы», наконец, да? Она вроде уверенно стала и производит, конечно, впечатление.
Очень.
Да. Такое, я бы сказал, шокирующее, пугающее. Да. Ну, пусть это будет для врагов. Вот такой вопрос из Тулы. Активная скупка золота России, Китаем и другими некоторыми странами, наблюдаемая в последний период, вызывает законный вопрос. А зачем это?
Ради чего? А всегда во время паники и неопределенности люди, у них есть такие, это как бы генетически обусловленная вещь. Хочется чего-то пощупать. Такое.
Маешь и вещь.
То есть эти бумажки, вот эти доллары. Но это исключительно психологическая история. Как только налаживается, как только наступает... Это много раз было. Вот когда наши вошли в Афганистан, резкий скачок был мировых цен на золото. Что интересно, что как только начинается спокойствие, разрядка международной напряженности, то сразу золото... теряет интерес. Насколько... Сейчас уровень неопределенности зашкаливает, он беспрецедентный и в политике, и в экономике.
Но это целесообразно, исходя из того, что доллар уже не коррелируется с золотом. Я понимаю, что можно было бы взять как Деголь,
привести дайте мне. Это смешная история. Деголь просто... Это такая была вещь, которую никто не поддержал.
Ну, демонстративная, я понимаю, ну, такая хулиганская, может быть.
Но тем не менее. Два самолета.
Ну, напугал же.
Ну, не знаю, насколько. Я не помню. Это сейчас всякие конспирологические...
А разве не это послужило потом толчком для шага для отказа от гарантий доллара со стороны золота?
Ну, а что? Это для них только лучше было, для американцев. Между прочим, многие говорят, вот... оторвался доллар от золота.
Ну, для них это лучше, конечно,
оторваться. Лучше для них.
Конечно, ну, естественно.
А что тогда?
Тогда
многие другие...
Публикуй их, эти доллары,
сколько хочешь. Меня поражает здесь вот один ведущий по телевидению говорил, что вот они... Вашу историю с Деголем, что вот он тогда распорядился золотишко привезти в обмен на доллары, да? И вот американцы возмутились и устроили весну в Париже. В мае. Но это же уже какая-то совсем
Вопрос спорный.
Может быть,
для мировой финансовой системы был важен этот прецедент, который, видимо, все-таки американские мозги направил в сторону того, что они освободили ли нам доллар от этого груза, печатать их в количестве, никак не связанным с золотым запасом.
Да и раньше можно было печатать сколько хочешь, но просто... Так, собственно, это и Деголя и возмутило, когда Жак Рюэф, что как так, вот мы там в поте лица, крови, там, эти Пежо, Рено создаем, чтобы продать их, тяжело продавать. А они спустились, напечатали в подвале сколько хочешь долларов. Да.
Ну, в общем, это продолжается
жулики.
До сих пор.
Жулики.
До сих пор.
Но так случилось, ребята, это же, знаете, как так случилось. Во время войны все золото перекочевало в США.
Ну вот сколько сегодня есть у нас вопрос как раз о долгах, о долге Соединенных Штатов.
Долги очень серьезные.
Там 18 триллионов, по-моему.
Очень, очень большой.
Ну вот как? Это как-то влияет на мировую экономику?
Не знаю.
Что это? Пузырь?
Я думаю, что... Может быть, мы, пока он не лопнет, мы не знаем, пузырь или нет. Это, понимаете, если китайцы...
Экспериментально это не прочитать, только опытно, да?
Опытно. Если китайцы с русскими и с японцами договорятся завтра, например... продать эти чертовой матери долларовые резервы, которые у них есть, то, конечно, они обрушат доллары, все хорошо. Но это из серии «Тещу не люблю и выколю себе глаз, чтобы у нее кривой зять был». Угу. Это вот из этой серии.
Да, на зло бабушке отморожу уши.
Да, именно так, из этой серии.
Ну да, пока система мировая не готова, да не только мировая,
ну, какая?
Региональная.
Ну, конечно, никакая не готова, и поэтому... Ну, как Маркс писал, шкуры на топоры будем менять, бартеры будут.
Ну, вы знаете, вот так, если на долгую перспективу смотреть, да, опять возвращаемся к теме вот этих региональных союзов и союзиков, то если будут выстроены вокруг них такие высокие стены, и какая-то часть мира поймет, что она обижена, и что она как бы, ну, понимаете, да, выпадает из этого процесса, это может подстегнуть этот процесс?
Может, конечно.
Потому что, ну, а какой тогда смысл?
Ну, смотрите, понимаете, здесь же как получилось? Американский доллар стал мировой валютой в значительной мере стихийно, просто в результате войны, где все были разрушены, и победители, и побежденные. И еда, и машина только было в Америке. Поэтому все так получилось спокойно, Бреттон Вудс. Все согласились, потому что долларовый голод был. Это сейчас можно издеваться там над голодом. Хотя тоже смешно. Это ведь всегда, знаете, как есть же такое правило. Когда ты не знаешь, что делать с деньгами, купи американские ценные бумаги. Все. Это закон. Потому что многие говорят, туда не в долг живут. А я всегда говорю, а ты не давай. Чего ты даешь им?
Ну, Конгресс дает.
Нет. А почему же Конгресс? Нет, я имею в виду иностранцы. Вот они ругают американский доллар, что они в долг живут. Ты не давай. А почему они? А почему они дают? А потому что, когда ты не знаешь, куда деть деньги в данный момент, ты знаешь, что 100 лет американцы плохие, противные, они заносчивые, там то все. Это да. Но они ни разу не обманули. Они регулярно выплачивают тебе процент.
Спасибо. Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент Российской академии наук и доктор экономических наук, профессор Руслан Семенович Гринберг, отвечал на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго, успехов вам.
И вам также спасибо.
Визави с миром.